Еще непонятнее воображать, что эти вот люди спят у себя на квартирах, ложась и вставая, когда им вздумается, что они вдосталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов. Странным казался и этот город с узенькими уличками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков. Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костелов начинивали воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным уличкам предместья Каунаса. Из приусадебных садиков пахло прелой морковью и увядшими лопухами.
«Яки!» — не закрывая губ, произнес Николаев.
Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледно-розовым гирляндам яблок. «Да, яблоки». Каунский лагерь «Г» был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых благоустройств, свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое боевое оружие. Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп. После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный. Все навязчивее липла мысль о последней возможности. «Разогнаться и об острый угол барака самому», — думал Сергей. На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили 100 человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющие долины, сплошь усеянные огромными камнями-валунами. Эти валуны пленные должны были катить в лагерь. Для чего понадобились они там, было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. 4 человека катили 5-пудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На 2-3 четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывал на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук. — А ну, братцы, бежим, — предложил своей тройке Сергей. — Как? Подкатим валун к кустам, а там в рассыпную? — Побьют. День видно. Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и 17 лет. Двое же трусили. «Ну, малыш», — чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него, — «держись». «А вы как знаете», — бросил он оставшимся у валуна. К кустам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел он их или нет, Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты. Мнется под животом сухой звенящий овес, путается в пальцах повитель гороха. Часто дышит ползущий рядом с Сергеем мальчик, не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю! Шарят, рыскают в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, 5 фашистов редкой цепью направились к полосе овса. 98 человек остались в долине, и с ними лишь 5 конвоиров.
если бы они сыпанули в стороны, не больше 40 убитых. А остальные и мы, — думает Сергей, чувствуя приближение смерти.
Прыгают кованые сапоги по двум распростертым телам. Погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь. Бьют немцы не злясь, не нервничая. Бьют спокойно, расчетливо, методично.
Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело.
Но немцы любят порядок. 100 человек должны быть живыми сданы в лагерь. Беглецы будут наказаны в комендатуре.
Прикушенный язык разбух во рту мочалкой. Не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта, не переставая, слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные, нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища, видит глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него.
«Ак и алк!»
«Не понимаю», — качает головой тот.
Не поднимет Сергей перебитую в плече руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки, нескоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос, написал на стене: «Как тебя зовут?»
«Ванюшкой. Иваном».
«Ау... а... я... иел...»
«Что вы говорите?»
«Хорошо, а меня Сергеем», — написал Сергей.
«Ой, кяо и эйк!»
18, понял Ванюшка.
«Ау!»
«Да хорошего-то мало!» Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал: «А если б сейчас была вчерашняя возможность, ты бы вновь бежал, только говори правду!»
«Немедленно!» — с неразгаданным до него в нем упрямством ответил Ванюшка.
«Будем друзьями», — размашисто начертил Сергей.
После 14-дневного карцерного заключения, из которых 7 дней были голодными, сухими, как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря Г в неизвестном направлении. Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Истрадавшейся вдовой солдаткой плачет кровавыми грознями слез, опершиеся на плетень рябина, грустит по утрам солнце, встающее с закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана. Штрафников было 12 человек. Их собрали с разных каунасских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог, места было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов в надежде найти хоть одну махорчинку, как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушает его или нет. Завел он всех в лес, а ведь нас батальон полный, и говорит: «Снимай шинели». «Ладно, сняли». Он опять говорит: «Примыкай штыки». Примкнули. Неожиданным ударом говорит: «Отбить Петровску». Ну и пошли мы, значит. К деревне этой Полошине идти надо было, а ветер спасу нема. Ноябрь потому был. Хрицы, знать, спали еще, не рассвело, как надоть. И не видали нас. Эх, как закричали все: «Ура!» Аж земля загудела, и пошли. Винтовка у меня об 10 патрон была, штык еще на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да, и вот оказия какая. Спят черти они в подштаник. У нас бы, к примеру, за спанье в подштаниках на передовой трибунал, а им хоть бахны. Я себе тоже бегу и ура кричу, потому не боязно, и все кричат, и вижу из машины, что стояла под поветью хаты. Выпрыгнул хворменно одетый, при фуражке, и то туда, то сюда обкружится, а не бегит. Оробел в конец знать дурак. Я это к нему, а он бултых на коленке. И так мне было желательно кольнуть его, ну хоть ты что тут, кольнул. Штык примерно идет так, как в мешок, допустим, с рожью али гречихой, и шо потрескивает, что это внутрях. Ну, а когда штычок залез, примерно по дулу, вот тут, пониже сисек, он и схватить за мою винтовку одной рукой, а другой — цоп за парабелку. Ах ты, думаю, босяк, культурно умереть не желаешь. Бросил это я совате свою, да как плюхнусь на его прям пузом. А руками захлебалку и задушил, значит. Задушил это я его, взял совате, как положено, и думаю. Дай, думаю, загляну в автомобил, потому интересно. Полез, гляжу, кулечки, коробочки какие-то. Разорвал одну, баночки такие зелененькие посыпались. Номер на их стоит, как на нашем пятаке. Да. Перервал пополам сигареты. Думаю, стоп, ну, понятно. Взял только 6 штук баночек. Потому трохвейное все одно, что казенное. И все. А в обед кличет меня комбат. Горшков говорит, возьми винтовку свою. Да-да, вот мешок. Иди соломы набей в него и ко мне явись. Ну, думаю, в анбар запрет, потому доказал кто-нибудь, что я во время бою на сигареты трохвейные позарился. Пока соломы набивал в мешок, баночки в голенище попрятал. Ну, мешок набил как надо, потому наем самому лежать придется. И прихожу к комбату. Явился, говорю, товарищ капитан, согласно приказу. Пойдем, говорит. Пойдем, говорю, а сам думаю, обыск бы не сделал в голянище. Идем мы и вижу, что не к анбару. Он на огород и я. Он через тын и я. Залезли в сад. Что, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался признаться малость. Привяжи, говорит, мешок к сливине. Привязал. А теперь, говорит, примкни штык и покажи мне, как ты хвашисто утром колол. Думаю, пронес Илья пророк тучу. Не то. Обрадовался, понятно, да как саданул в мешок штыком, аж с дулом нырнул. Вот, говорит комбат, нельзя так пырять. Я, говорит, видел, как тебя хвашист чуть не застрелил. Хорошо, говорит, у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе. И целый час учил меня штыком пырять, пока солома не вывалилась из мешка. Ну, назад, когда шли, желательно мне было отблагодарить комбата, потому не посадил в анбар. Я говорю, товарищ капитан, погодите. Что такое, говорит, сапог сниму, курю, и сел на улице. Скинул, это я сапог, да в торопях не тот, скинул другой, баночки вывалились. Это ты в машине взял, спрашивает капитан, и смеется. Ну, я, понятно, сказал, что струхнул, думал, в анбар, и говорю, возьмите, товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил. Хороший был человек. Часов в 12 второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день в тяжелых деревянных колодках на ногах Сергей и Ванюша шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, отстоящий от Риги в 18 километрах. Глава 8. Салоспилский лагерь командного состава «Долина смерти» раскинулся на правом берегу Западной Двины на голой, открытой со всех сторон местности. 4 пулеметные вышки и 16 ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, отцепившей и образовавшей лагерь, на метр от земли высятся мотки проволоки, путанки, бруно. Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок. Выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Паек пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба из опилок и 425 граммов баланды в сутки. Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей с жуткими тенями, бродящих по протоптанным ими тропинкам меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка-клюка,
К ремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир 5 шагов, чувствует, что задыхается, ну, и снимает лавочку и садится на нее передохнуть. «Это, наверное, из барака больных», — вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один из пленных грустно покачал головой, увидев 2 новые жертвы долины смерти. «Идите, ребята, в 3-й барак, вон там», — прошептал он, указывая, куда должны пройти новички. «Странно», — думал Сергей, — «моя жизнь пленного началась в 3-м бараке, оканчивается она тоже в 3-м. Но это же невозможно. Так умереть страшно». В новом жилище Сергея и Ванюшки было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы, жирные, злые, вонючие. Лишь 50 пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на 2, на 3 человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из 10-20 слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Так же строго расходовались движения. 30 медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки. Обессиленными, ставшими как восковые свечи пальцами, пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга 2 товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то только пленным ведомая питательная трава березка. Толкли ее в котелках, пока она пустит сок, потом размеренно жевали. На нарах в изголовье каждого пленного покачиваются маленькие примитивные весы. Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками к горизонтальной палочке. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в 150 граммов разрезается на 100-200 долек. Раскладываются потом эти крошки на дощечки, и наколотые на иголку подносятся ко рту, смакуется хлеб. Растягивается блаженная минута еды. Тихо, спокойно угасают пленные. Получит обреченный пайку, положит ее около глаз, полежу, полюбуюсь, да так и останется лежать навеки. В долине смерти создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять. Дальше 1 километра от лагеря никто бы не ушел за целый день. Растерялись, помутнели Ванюшкины глаза васильки. «Мы тоже умрем?» — просто спросил он Сергея. «Нет. А как же? Мне уже трудно залезать на нары, а только 5-й день тут». В этот день Сергей подошел к седоголовому и сохшему старику с сохранившимися знаками отличия полковник. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавшей в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову. «Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем. Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба. Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только 5 дней тому назад пришел сюда». Старик спокойно и равнодушно глядел на Сергея. «Нас 600 человек, — продолжал тот, — и если мы со всех сторон полезем на проволоку, то 100 человек останется, может быть, в живых». «Нет. Я думал. Идите. Но почему ж нет? В 1 минуту 4 пулемета выбрасывают 4800 пуль. 8 пуль на каждого. Всего нужно перелезть 30 метров проволоки. Каждый метр 3 ступеньки. В минуту 6 ступенек. Значит, 15 минут. Следовательно,
120 пуль на каждого. Идите. Как-то вечером, перед тем, как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею радостный и возбужденный. — Мы теперь живем, — зашептал он. — Вот. Глядите. И опасливо, чтобы не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы. Ассенизатор мой земляк оказался. Возит бочки за лагерь. Каждый день будет он нам давать постолько. По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешеченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни, силы таяли с каждым часом. В минуты отчаяния грезилась смерть. Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей. Стучат в небо черными ветвями мрачные дерева, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятие. Мерзнет в первых числах сентября бескровное тело, нижет его иголками прохлада вечеров, редко выползают из бараков обреченные. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются, они экономят силы. — Ты хочешь умереть лежа на нарах? — спросил Сергей Ванюшку. — Как все, — тихо ответил тот. — Но можешь иначе, хочешь? — Да. — Завтра, когда придет немец конвоировать ассенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас. — Но лицо у тебя и борода. Все равно ведь... На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два. «Все бараки, за исключением пятого, строятся!» — прокричал полицейский. Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из бараков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону. — Капитан Андреев.
— Я.
— Подполковник Полуянов.
— Умер вчера.
— Старший лейтенант Михайлюк.
— В пятом умирает.
— Лейтенант Костров.
— Я.
— Воентехник Рябцев.
— Я, — отозвался Ванюшка.
— Умер.
В пятом.
Умер.
Умер.
А под вечер 200 командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию. Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся. Да им было теперь все равно, решительно все. Но хлеба, ради бога, один кусок хлеба! Начальник конвоя Гауптфельдфебель внушительно говорил что-то пленному, вызвавшемуся перевести его слова всем. И будь в вагоне хоть маленькая дырка, проковыренная гвоздем, все из вагона будут расстреляны. Под локтем у переводчика торчала буханка хлеба. Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку. Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона. «У нас должны быть два котелка, нож и одна обмотка», под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшке. — Больше в мешке ничего не должно быть. — Понятно, — ответил тот. Скрипели, покачиваясь, вагоны, а укол паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке. Ванюшка торопливо просовывал руки в лямки вещевого мешка.
— Граждане, да что же это вы задумали?
Послышался вдруг слабый стон. —
Нельзя этого делать. Расстреляют всех.
В вагоне поднялся испуганный шепот, угрозы, просьбы, одобрения. Хоть один останется в живых. Давай, давай, товарищ. Вдруг к Сергею прыгнул кто-то из угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько, мотнул головой, и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом.
— Дрянь!
Короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом. «Кто помешает, убью. Открою дверь, уйдете все, кто хочет и может». Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням. «Обмотку дай!» — бросил Сергей Ванюшке. За петлю над окном быстро привязали обмотку, потянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру Ванюшку, Сергей шептал: «Одной рукой держись, открывай вагон». Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана. Лапает ржавый шкворень двери обессиленная рука.
«Никак!» — слышится его голос, срываемый встречным ветром. «Тяжело! Упаду сейчас!»
«Отталкивайся ногами! Сильнее! Ну!» — кричит ему Сергей. Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона. Черным языком чудовище затрепетала выпущенная им обмотка. С угрожающим шипением бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни. «Погиб или нет?» — думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней, царапает спину острая железная рама окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея. «Давай, давай, парень, не задерживай!» — слышит он голос из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину. «Даю, ребята!» — кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке. Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает, качает по стене. Пальцы ног впиваются в ребристую обшивку досок. Мертвой хваткой вросла рука в обмотку, другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пялится видавший виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц. Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат: «Не надо, в окно вылезем!» Цапнул Сергей второй рукой обмотку, легнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос. Глава 9. Сергей долго лежал, не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза, войлок потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук. Может быть, это жизнь мертвого? Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Протянул руку к лицу, скребанул ею сыпучее, корявистое. В земле я зарыт. Сидя, выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенной от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку. Да ведь прыгнул из вагона, пленный я. лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее. А, ботва сахарной свеклы. Набивая ею рот, полз дальше к гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия. Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание и отняла всю волю. Я должен идти. Где-то Ванюшка. Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к долине смерти. Через 20-30 шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидеть темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около 3 километров прополз Сергей, ведь договорились, ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги. Сергей же ему навстречу. Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон, но тогда будут пятна крови на шпалах и песке. Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, дорезив глазах, вглядывался в запесчаненные спины шпал. Где же Иван? Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью двинулся вперед. Тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни. Где же Иван? Осыпает ночь пеплом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты, увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно. А хороша должно быть свинина. И брюква тоже. Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слегу изгороди огорода, увидел сидящего Ивана. Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея. Я не слабенький, Сергей, это я, но потому что... Ты же знаешь. Ничего, от радости плакать можно. И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник, — успокоенно произнес Сергей. Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики. Озираясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там... сориентировать свой путь на восток. Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в 100 от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню «Утро». Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженные кручами сосен и широкими топями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая родина. Спит усадьба. Лениво жуют жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздями свисают сосен, сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся 2 неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка, в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их защищаться до смерти. Вот и нужны голыши. А тут еще усадьба помещика. Они знают, бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши. Тихо, горят отсветом месяца подслеповатые окна дома, блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтобы не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака, звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны. — Сорвать бы головочку, а? — шепчет Ванюшка. — Попросим. Не дадут тогда. Самое крайнее окно полуотворено, колыхается на нем серая дерюшка-занавеска. Тук-тук-тук. Тихо. Тук-тук-тук-тук. «Кастен!» — доносится голос женщины на непонятном языке. «Кто там?» — литовский. «Будьте любезны, стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка. Вы понимаете по-русски?» В комнате завозились, скрипнула половица. «Кассира!» «Кто это?» «По-русски, по-русски, понимаете?» «Немного». Дерюшка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки. — Как что? Вы? — испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями. — Дайте, пожалуйста, нам хлеба. — Немного. — Вы пленчики? — Только тише, хозяин там, — указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь. — Да. — Как же вам? Я не хозяйка, работаю у них. — Как жаль. — Обождите, — оживилась девушка. — Видите, там, но я не знаю, как по-русски. Вон она! — Катка? — подсказал Сергей. — Да-да, она, там сыр. Весь только возьмите, а ее, Катку, опрокиньте и в сторону. — Есть. Приоткрыв крышку Катки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую на бок катку. Шурша и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца. — Спасибо, милая девушка. — Дай бог тебе советского жениха! — обрадованный тяжелой сумкой пошутил Сергей. Лес был большой, девственный, сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног. Колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц, стало темней. Но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетанием торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь. Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна, это плохо, но луна — наш проводник. Она должна быть все время справа, — говорил Сергей. Самое страшное в лесу — встретить человека. Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по 100 марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла. Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежды свободы. Ведь другими, кажется, это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд. Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое и стерзанное тело при переходе вброд илистой реки. Без гримасы на лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки. Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом тинистом болоте. К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршало жневье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по собачьи злился на них.
услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестянкой дребезжащий брех все катится вслед за ними. Поле вскоре кончилось, ноги стали чокать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи.